На телеканале «Россия. Большие вести» в студии Евгений Рожков. Здравствуйте. У нас вся картина этого дня. Высокоточный удар по заводам в Киеве и Николаеве, где производили украинскую военную технику. Националисты бросают тонны натовского оружия и прячутся на Азовстали. Когда решающий бой.
Вот снайперская таблица для иностранных, кстати, винтовки.
Александр Белибов из Мариуполя, где вскрыли базу Азова.
Одна из самых мощных артиллерийских систем Луганской Народной Республики сейчас наносит удары по укрепрайонам украинских бандформирований.
Николай Долгачев с передовых позиций ЛНР. Джонсону и его министрам запретили приезжать в Россию за раздувание антироссийской истерии. Расплата за санкции против нашей страны. Европейцев призвали экономить, реже включать кондиционеры и принимать душ. А в Аргентине попытались запретить мороженое «Русский крем». Сергей Брилев о том, как отреагировали простые аргентинцы. Американская разведка не может подтвердить слова Джо Байдена о геноциде на Украине, при этом увеличивает присутствие в Китае. И этого не скрывает. Зачем именно сейчас раскручивается тайваньский вопрос? В Томске осваивают производство отечественных зубных имплантов, а в Новосибирске – искусственных суставов. Когда эти так нужные российские продукты появятся на рынке? Войска Луганской Народной Республики в эти минуты ведут массированный огонь по укрепрайонам украинской армии. Цель – разрушить систему обороны, которую киевский режим, готовясь к войне с Донбассом, выстраивал в течение 8 лет. А в бывшем офисе ОБСЕ, который, как выясняется, занимался шпионажем в пользу Украины, сегодня весь день идут обыски. Выясняются все новые и новые детали. Репортаж нашего военкора Николая Долгачева.
Мощных артиллерийских систем Луганской Народной Республики сейчас наносят удары по укрепрайонам украинских бандформирований.
Пушки «Гиацинт» уничтожают цели в тылу противника, далеко от линии фронта.
Аллея 032.
Наша дальнобойная артиллерия ведет огонь по стратегически важным объектам. Все они находятся в нежилой застройке. 152,4 калибр наш. Работаем на 28,5 километров.
Огонь!
Противник несет тяжелые потери и отступает. Подразделения ЛНР прочесывают местность. Идет поиск диверсантов, но чаще в полях и лесах прифронтовой зоны находят тела, которые отступающие украинские части не забрали, бросили. В тылу ЛНР тоже активная работа. Выявляют шпионов. В луганском офисе ОБСЕ обыск. Компьютеры и документы изъяты.
Как уже свидетельствует ряд данных, полученных в ходе обследования, данные четко указывают на передачу информации военного характера иностранцев.
Сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР возбудили уголовные дела по статье «Госизмена». Подозреваемые – несколько местных жителей, которые работали в международной организации и передавали за границу секретную информацию.
Вот здесь техника наша, да, так сказать. И там обозначение, где она дислоцируется.
В освобожденных районах ускоренными темпами идет восстановление.
Здесь, в этом здании, после взрыва повредили стеклопакеты. Будем менять полностью рамы.
Детский сад в поселке Трехизбинка ремонтируют. Его разграбили украинские нацгвардейцы, но в ближайшее время садик уже примет своих маленьких воспитанников. Работники военной прокуратуры России доставили гуманитарную помощь и игрушки. Широким потоком идет гуманитарная помощь в ЛНР. Жителям республики помогают сотрудники МЧС, активисты ОНФ, а на фронте боевой дух бойцов поднимают музыканты.
Кто сказал, что не должно быть песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне.
Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой.
Линия фронта сдвигается в западном направлении. Николай Долгачев, Азат Атагонов, Игорь Пиханов. Вести, Луганская Народная Республика.
Крупные военные заводы сегодня полыхали в Киеве и Николаеве. Ночью российские военные нанесли по ним удар высокоточным оружием. А за линией соприкосновения авиация и артиллерия сейчас ведут охоту за колоннами с топливом, местами скопления вражеской боевой техники и за диверсантами, в том числе и теми, которые наносят удары по уже освобожденным городам и селам. Дмитрий Петров продолжит.
Российские летчики бьют по украинским позициям. Уничтожена диверсионная группа противника и три боевые машины. Это результат одного скрытого вылета авиационной группы Росгвардии в ходе специальной операции. А такие служебно-боевые вылеты гвардейские экипажи совершают ежедневно. Летают на малых высотах. Так легче найти замаскированные позиции противника и уничтожить их. А это уже Мариуполь, где металлургический комбинат имени Ильича перешел под контроль подразделений народной милиции ДНР и российских войск. На этих кадрах, снятых с беспилотников, видно, как ополченцы Донбасса наносят артиллерийские удары по заводским корпусам, где держат оборону остатки украинских подразделений. Двумя сутками ранее там уже сдались в плен 1036 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины, в том числе 162 офицера. Сейчас главной горячей точкой в Мариуполе остается завод «Азовсталь», где окопались сотни нацбата «Азов». Туда стянуты основные силы ополченцев Донбасса.
Враг сконцентрировался на заводе. Еще они там многочисленны, огрызаются. Бои сейчас идут при заводских территориях, жилые кварталы. Практически все зачищено.
Четвертая городская больница стала для националистов из батальона «Азов» настоящим живым щитом. Несколько раз отстреливаясь, они наносили удар и прямо по ней. Так что военнослужащим народной милиции ДНР под огнем пришлось срочно эвакуировать и пациентов, и медперсонал, чтобы не допустить потерь среди гражданского населения.
Солдаты рисковали же. Детей на руки, на плечи, на голову сажали и выносили.
Ну а вокруг самого батальона «Азов» кольцо медленно, но верно сжимается. Почти все городские районы уже заняты ополченцами Донбасса. Легендарный батальон «Сомали», тот самый, которым командовал бесстрашный полковник Михаил Толстых, позывной «Гиви», водрузил черно-сине-красный флаг над зданием городской полиции. На других направлениях российская авиация успешно применяла ракетное оружие для подавления объектов военной инфраструктуры украинской армии.
Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанская Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения. В районе Николаева 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения. На юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиационных средств разведки и средств связи. Южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения. В населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Это та самая бригада, которая еще в 2014 году отметилась карательными операциями на Донбассе. За что настоящие десантники просили не называть ее десантно-штурмовой, только аэромобильной. Десантники против мирных жителей не воюют. Теперь вот 95-я бригада попала под удар. Заслуженное возмездие. Вообще ситуация в центральной части Украины накаляется. Там сконцентрированы большие силы ВСУ, как выдал военную тайну накануне Зеленский, 44 тысячи военнослужащих. И ежедневно по ним наносятся удары.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника.
Ракетный удар минувшей ночью нанесен и по аэродрому в Александрии, это Кировоградская область. По некоторым данным, он использовался главным образом Нацгвардией. Там базировалось несколько ударных вертолетов Ми-24. Всего, по данным Минобороны, с начала специальной операции уничтожены 133 самолета и 458 беспилотников украинских военно-воздушных сил. Возможно, именно на фоне таких новостей западные партнеры Киева сейчас не могут решить, стоит ли оказывать военную поддержку Украине. С одной стороны, правительство Германии объявляет о планах выделить 1 миллиард евро. И это вроде бы подтверждает министр иностранных дел Кристиан Линднер. С другой, вице-канцлер Роберт Хабек сообщает, что не поддерживает решение отправить на Украину немецкие танки. И, похоже, разногласия между Киевом и Берлином только углубляются после отказа Зеленского принять Штайнмайера.
К сожалению, вынужден сказать так. Украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент – это Германия. И поэтому отказ от приема нашего президента Зеленским – это отказ для Германии.
И это при том, что подразделения российской армии в ходе передислокации по территории Харьковской области встречают радушный прием местных жителей, как, например, в этом селе, где повсюду российские флаги. Дмитрий Петров, Владимир Озеров, Юлия Брилева и Наталья Лундовская. Вести.
В случае уничтожения мариупольской группировки переговоры Киева с Москвой станут невозможными. Об этом сегодня в интервью интернет-издания заявил президент Зеленский. Его слова можно трактовать как заблаговременно придуманный повод отказаться от диалога с Россией, поскольку наши военные неоднократно предлагали украинским боевикам покинуть город, чтобы спасти от разрушений. Но украинскому режиму радикалы из Азова нужнее в качестве символа сопротивления. Репортаж о том, как создавалось это подразделение неонацистов, каким они поклоняются идолам и что обнаружилось на базе азовцев. Чуть позже в репортаже в нашем выпуске. Ситуацию на Украине, а также урегулирование в Йемене Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом аль-Саудом. Кроме того, лидеры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+, которая помогает обеспечить стабильность мирового нефтяного рынка. Разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда. Сегодня же Владимир Путин подписал целый ряд законов. Публичное отождествление действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне отныне будут караться штрафами до 50 тысяч рублей или даже административным арестом. Услуги на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа в арктической зоне России теперь можно будет оплачивать исключительно в рублях. Банкам с 1 июля будет запрещено брать с клиентов повышенные комиссии при переводах под предлогом борьбы с отмыванием денег. Ну а российские регионы получили возможность самостоятельно финансировать научные исследования в федеральных вузах. Россия сегодня ввела санкции против британского премьера Бориса Джонсона, ключевых министров его кабинета и его предшественницы на этом посту Терезы Мэй. Как указывается на сайте нашего МИДа, 14 высокопоставленным политикам Соединенного Королевства запрещен въезд в нашу страну в ответ на нагнетание антироссийской истерии и накачивание Киева вооружениями. В ближайшее время Москва может расширить список попавших под санкции британцев, добавив туда еще некоторых парламентариев. В Европе все чаще стали замечать, что, отвлекая внимание на Россию, европейские чиновники сознательно игнорируют экономические и социальные неурядицы у себя дома. Репортаж Аси Емельяновой.
Накануне католической Пасхи гуманитарные вопросы в центре внимания. Европа открывает свои дома и украинских беженцев. Создаются программы, выделяются деньги, открываются целые классы в школах. А на центральных европейских государственных каналах, на канале РАИ, к примеру, появляются даже блоки новостей на украинском. Процесс пошел так активно, что не сравнивать его с первой, второй и третьей волной миграции из Африки, когда некоторые страны отказывались принимать мигрантов за любые деньги, не получается. В предпраздничном интервью Папа Римский назвал европейцев расистами, потому что цвет кожи, оказывается, имеет огромное значение. Беженец из Львова европейцу нравится больше, чем приплывший на Лампедузу.
Мы расисты. Беженцы делятся на первый и второй классы по цвету кожи, в зависимости от того, откуда он, из развитой или слабо развитой страны.
Почему так охотно украинцев, точнее украинок, принимают европейцы, уже разбирается полиция Швеции и Великобритании. Агентство по делам беженцев при ООН призвало Соединенное Королевство пересмотреть программу «Дома для Украины», в которой уже 150 тысяч заявок от претендентов. Известно, что некоторые женщины почувствовали себя в опасности со стороны своих гостеприимных спонсоров. Беженкам присылают откровенные фото, задают прямые вопросы, готовы ли к отношениям. В Швеции вообще женщинам продают пакет «Проезд плюс проживание». И все это выглядит как обычное сексуальное рабство под девизом «Приюти у себя украинку».
Это поразительно. По объявлениям видно, что женщины недавно приехали из Украины, но этим мужчинам все равно. Торговцы людьми привлекают пакетными решениями, в которых вы платите за проезд и проживание. Кроме того, существуют так называемые операторы, которые выступают в качестве посредников между женщинами и покупателями секс-услуг. Все очень организовано.
У Италии для зрителя на этой неделе две новости. Экономика в опасности, рост ВВП в 2022 рухнет вдвое, но оружие на Украину страна продолжит поставлять. Подробности не сообщаются, но причины понятны. Именно чтобы не раздражать зрителя. Он умеет сложить 2 плюс 2. По данным газеты «Республика», на Украину повезут бронированные транспортные средства, противотанковое оружие, обмундирование. И на это нужно новое финансирование. Выделенные на это средства уже исчерпаны. При этом население просят подготовиться к жаркому лету. Кондиционеры ниже 27 градусов не устанавливать. И холодной зиме отопление в государственных учреждениях будет не выше 19 градусов.
Нам придется пойти на большие жертвы, если мы будем придерживаться полного запрета импорта энергоносителей из России. В таком случае убытков будет гораздо больше, чем просто несколько градусов температуры.
Спасут ли чуть теплые батареи итальянскую экономику от шока? Именно это слово используют эксперты, непонятно. Отказываясь платить в рублях за полученное топливо, министры продолжают турне по миру в поисках газа. Алжир, Конго, Ангола. В Германии призывают людей меньше мыться. Зачем принимать душ 7 раз в неделю, если к осени в хранилищах будет пусто? Обсуждали в эфире немецкого канала НТВ. Французы массово скупают муку, подсолнечное масло. Продажи выросли вдвое. Антироссийские санкции обернулись мрачными прогнозами и для Британии. В стране рекордная за 30 лет инфляция 6,2%. По данным опроса Национальной статистической службы, больше половины респондентов уже экономят на газе, электроэнергии, еде и продуктах первой необходимости. Такая же картина и в Германии. Стало дорого все. Хлеб, молоко, рапс.
Инфляция с февраля выросла больше, чем на 1,5%, до 7,5% в марте. После начала боевых действий цены на энергоносители также выросли. Они сейчас на 45% выше уровня прошлого года. Это по-прежнему основная причина высокого уровня инфляции. Согласно рыночным показателям, цены на энергоносители останутся на этом уровне в ближайшем будущем, но затем могут снизиться. Цены на продукты питания также резко выросли. Это связано с повышением стоимости производства и транспортировки. Цены на удобрения сейчас особенно высокие, что частично связано с конфликтом на Украине.
Антироссийские санкции, по мнению главы Минобороны Эстонии, все-таки не дали желаемого эффекта. Это позднее признание неизбежного Европу не останавливает. Сегодня Италия проинформировала. С воскресенья страна закрывает все порты для российских судов. Те, что уже стоят, пришвартованы, должны будут немедленно покинуть порт после окончания коммерческой деятельности. Ответные новости пришли и из России. На сайте МИД сегодня появилось заявление. Въезд в Россию запрещен для премьер-министра Великобритании, главы МИД и Минобороны в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Британии. Передышку в тяжелых раздумьях о газе и будущей холодной зиме европейцам дала Пасха и прогноз погоды. На празднике плюс 20, тепло, солнце. Но в понедельник снова придет время платить по счетам. Италия переводить платежи за газ в рубли пока отказывается. Ася Емельянова, Антон Чигаев, Вести, Южноевропейское бюро.
Прекрасным примером некомпетентности уже называют заявление президента Байдена о причинах самой высокой инфляции в США за 40 лет. Попытки главы Белого дома обвинить в проблемах своей внутренней политики Россию не убедили даже его однопартийцев. А чиновники ЦРУ отметили, что байденские речи о якобы происходящем геноциде на Украине не соответствуют действительности, потому что ничего напоминающего этнические чистки не наблюдается. Также неубедительно выглядел и украинский президент Зеленский на американском CNN. Сильно преуменьшая свои военные потери и грозя ядерной зимой, он, похоже, больше всех напугал корреспондента CNN, который мрачнел с каждой минутой. Пугает американцев даже идейные противники Байдена, сенаторы-республиканцы. И источниками страха называют все те же Россию, Китай и особенности сотрудничества наших стран. Репортаж Валентина Богданова.
Телеканал CNN сейчас работает в режиме «Украина-24». Интервью с украинским президентом – гвоздь вечернего эфира. Получается, что для американской, а не для своей аудитории, Владимир Зеленский приберег информацию о потерях. В прошлый раз он, кстати, тоже называл цифры во время встречи с иностранной прессой. И было это больше месяца назад.
Щодо наших.
По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тысяч. У нас 10 тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживут.
Насколько достоверны данные CNN-щикам, в общем-то, не важно. От Зеленского требуется подтверждать вашингтонскую картину мира, и он более или менее справляется. Коррективы в сценарии информационной войны ему вносить не положено. Нужно лишь поддерживать градус.
Директор ЦРУ предупредил о том, что он обеспокоен тем, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие в этой войне. Вы обеспокоены?
Не только я обеспокоен этим, но и весь мир. Все страны должны быть встревожены, потому что это может оказаться правдой.
С тем, что считают правдой, впрочем, обращаются вольно, не сильно заботясь о достоверности. Вот, например, Байден своими словами о якобы происходящем на Украине геноциде, по данным телеканала NBC, вызвал недоумение даже у американской разведки, не говоря уже о правозащитниках.
Вы согласны с использованием этого термина Байденом?
Сначала позвольте мне пояснить, что понятие военного преступления определено в международном праве. Но теперь пошла такая тенденция говорить: «О, это было действительно плохо, давайте назовем это геноцидом». Но это не геноцид. Геноцид определяется специальным договором и означает убийство с намерением уничтожить полностью или частично этническую, национальную, религиозную или расовую группу.
Пишут, что и в администрации были удивлены высказываниями Байдена еще в его частных беседах. А уж публичное выступление президента США в Айове и вовсе повергла всех в шок. Однако это ведь может быть и стратегией. Если поставили на войну, все даже очень логично. Вот и по данным CNN, госсекретарь Энтони Блинкен заявил союзникам в Европе о том, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года.
Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что США считают, что российская война на Украине может продлиться до конца 2022 года. Об этом CNN заявили два европейских чиновника, поскольку официальные лица США и Европы все чаще полагают, что в краткосрочной перспективе конфликт закончен не будет.
Бензин, с помощью которого можно разжечь пожар любого военного столкновения, а потом его и поддерживать, это регулярные поставки оружия. Джавелинов, стингеров и гаубиц Киеву мало. Теперь Украина запрашивает у США и кое-что посерьезнее.
По словам представителей США, в течение нескольких недель высокопоставленные украинские чиновники в Вашингтоне и Киеве говорили Пентагону, что им нужны противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны, и просили США помочь им открыть новый фронт, чтобы отразить российское вторжение.
Ракеты уже включены в очередной пакет помощи на $800 миллионов. Интересная закономерность. Чем ближе важнейшие выборы в Конгресс, тем больше оружия отправляют в Киев. Американцев будто пытаются убедить, что нет для них сейчас ничего важнее, но убедить не получается. Это признают даже демократы. Вот мнение сенатора от штата Делавэр Криса Кунса, того штата, который когда-то представлял и сам Байден.
Украина не входит в пятерку самых насущных проблем американцев, которых больше волнуют инфляция, экономика, пандемия, преступность и граница с Мексикой.
И все же экономика в этом списке тревог, конечно, проблема номер один.
США рекордная за 40 лет инфляция, 8,5%. Байден возложил вину практически на всех, а теперь еще и на Путина. Это политическое оправдание, не раскрывающее глубинных причин. Вот эти глубинные причины. Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах. Конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию. Добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости.
И с независимостью технологической тоже все не очень.
Раньше США инвестировали 2% своего ВВП в исследования и разработки. Теперь мы вкладываем менее 1%. США были номер один в мире в плане инвестиций в будущее. Теперь мы на 9-м месте в исследованиях и разработках. Китай 3 десятилетия назад был 8-м, а теперь он на 2-м месте. Другие страны догоняют и быстро. Мы можем и должны это изменить. Не посредством нанесения вреда другим странам, а развивая себя.
О большом американском миролюбии в отношении того же Китая Байден, правда, почему-то забыл сообщить своему же директору ЦРУ. Уильям Бёрнс, кажется, не в курсе.
Мы также быстро увеличиваем наш бюджет на деятельность ЦРУ в Китае. Мы существенно увеличиваем количество должностей за границей, ориентированных на Китай, так же, как мы делали это с советскими специалистами во время холодной войны.
Главный плацдарм, понятное дело, Тайвань. На днях там высадился десант американских конгрессменов под руководством главы комитета Сената по международным отношениям Боба Менендеса. Визит на остров, который Китай считает своим, Вашингтон и Тайбэй до последнего держали в тайне. Почувствовал себя на передовой сразу всех геополитических конфликтов наших дней, их общую мысль выразил сенатор Линдси Грэм.
Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка Путина должна иметь свою цену.
Грэм республиканец, куда ближе к Трампу, чем к Байдену. Впрочем, что по Тайваню, что по Украине, в США двухпартийный консенсус давно достигнут. И совместных действий Москвы и Пекина в Вашингтоне боятся
как огня.
Эти двое, как сиамские близнецы, китайские технологии, объединенные с российскими ресурсами. Это всегда было самой сильной угрозой Соединенным Штатам и всему свободному миру. Они работают плечом к плечу.
И тем, кто остался в Америке, и тем, кто прилетал на Тайвань, из Пекина уже ответили. Внезапной демонстрации силы восточное командование китайской армии направило в сторону острова фрегаты эсминцы и подняло в воздух истребители J-11 и J-16. Одним американцам не справится. Новая идея затащить в альянс AUKUS, его уже прозвали восточно-тихоокеанским НАТО, японцев. В Токио призадумались. Начали с пересмотра стратегии национальной безопасности, которая не менялась почти 10 лет. В обновленном варианте, который появится к концу года, главными угрозами для Японии, скорее всего, будут названы Россия, Китай и Северная Корея. Белый дом это полностью устроит. Валентин Богданов, Иван Уткин и Евгений Кононов. Вести из Нью-Йорка.
После того, как глава ЦРУ назвал Китай главным геополитическим вызовом для США в 21-м столетии, попытки раскачать ситуацию в Азии не оценили и в соседней Индии. Наглядным ответом Нью-Дели на давление Вашингтона, которому крайне не нравится сотрудничество с Москвой, стало кратное увеличение поставок энергоносителей из России. Ну а сегодня на дежурство в индийских вооруженных силах заступили наши зенитно-ракетные комплексы С-400. Слово Дмитрию Мельникову.
क्योंकि सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम के चलते अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा.
На какой-то момент новость о плановой поставке второго дивизиона систем С-400 стала главной на индийском телевидении. Военная операция на Украине и западные санкции не помешали России частично по морю, частично по воздуху доставить очередную партию российских ракетных комплексов. Выполнение контракта общей стоимостью $5 миллиардов идет без задержек. И все 5 российских комплексов заступят на дежурство в приграничных районах Индии до конца этого года, сообщает Нью-Дели. Оставаться нейтральным в разгар кризиса выгодно всех сторон.
Именно благодаря своей нейтральной позиции Индия в итоге может оказаться одним из главных бенефициаров нового мирового порядка. Искусное балансирование кабинета Нарендры Моди оценили и внутри страны. Оппозиция признает, правительство выбрало беспроигрышную тактику. Внимательно следят за независимым индийским подходом и во всем мире.
Нью-Дели ловит момент. После удачной сделки по российской нефти Индия нарастила до 2-летнего максимума и приобретения у России угля, применив механизм валютного свопа, соглашение между центробанками о прямом обмене рублями и рупиями. Почти демонстративный ход. В этот самый момент главы Пентагона и Госдепа в Вашингтоне убеждали своих индийских коллег не наращивать торговлю с Москвой, в очередной раз показав, почему с суверенными странами отношения у США не клеятся. Не дождавшись отбытия индийской делегации, прямо на итоговый пресс-конференции Энтони Блинкен обвинил Индию в нарушении прав человека, не удостоив индийцев объяснений. Реакция со стороны Индии последовала незамедлительно.
Послушайте, у людей есть право иметь свое мнение об Индии, но и у нас в равной степени есть право иметь мнение об их взглядах. И вот что я скажу, мы также имеем свое мнение о ситуации с правами человека в других странах, в том числе в Соединенных Штатах.
Такие попытки читать мораль как признак постколониальной заносчивости в Индии воспринимают болезненно. США не замечают индийских интересов и до сих пор смотрят на азиатского гиганта сверху вниз, пытаясь запретами замедлить рост самого населенного государства на планете. Конфликт на Украине повлияет на все страны, предсказывают российские и индийские эксперты, члены дискуссионного клуба «Валдай». Но Индия собирается использовать нынешний кризис для рывка.
Индия будет продолжать вести независимую внешнюю политику только в своих интересах. Да, мы не разделяем так называемые западные ценности. У Индии есть свои, даже не азиатские, а индийские ценности. И Индия понимает, что в многополярном мире Индия будет одним из таких полюсов, а это значит, что нам нужна сильная экономика.
Уже на следующей неделе Индии снова придется определиться. Очередное дипломатическое наступление на Москву в ООН готовят США и союзники. Задача затруднить членам Совбеза, прежде всего России, возможность использовать право вето. И недвусмысленным намеком в немецкой прессе звучат размышления о том, стоит ли приглашать премьер-министра третьей экономики мира Нарендру Моди на саммит Большой Семерки, как было запланировано ранее, в случае, если Индия продолжит упорствовать. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести, Нью-Дели. Индия.
Новые звезды классической музыки зажигаются в образовательном центре «Сириус». Там сегодня открылся всероссийский конкурс молодых музыкантов созвездия. Право выступить получили самые талантливые исполнители, которые прошли строжайший отбор. О том, какие перед ними открываются перспективы, Анна Сорокина.
Виолончель финалистки конкурса Полины Тхай окунает слушателя в танцевальные ритмы с народной темой.
Когда играешь, соревнуешься с ребятами, которые старше тебя, которые намного опытнее тебя, это особый мандраж, который понимают только участники, которые младше.
Все конкурсанты – воспитанники «Сириуса» из разных городов. В финал из 400 участников вышли 16 исполнителей. Сегодня они в зрительном зале и принимают эстафету от победителей созвездия прошлых лет.
После конкурса у меня было огромное количество концертов, и до сих пор я продолжаю приезжать, с огромным удовольствием выступаю. Меня звали и с оркестром, и сольно, вот, как участницу созвездия, как лауреатку.
На сцене «Сириуса» каждый участник даст 2 сольных концерта, а затем выступит с Сочинским симфоническим оркестром. Образовательный центр «Сириус» проводит конкурс молодых музыкантов «Созвездие» в 4-й раз.
Я уверена, что все ваши дальнейшие выборы послужат большему раскрытию вашего таланта, реализации и вообще, наверное, другому качеству жизни, которое будет все время увеличиваться за счет уникальной профессиональной среды вокруг вас. «Сириус» всегда открыт для вас.
Жюри, эксперты конкурса, знаменитые российские музыканты и деятели искусства. Участники-виолончелисты волнуются, следить за их выступлением будет из известный виолончелист, народный артист России Сергей Равдугин.
Конечно, он будет судить строго, но я считаю, главное, это, конечно, чтобы было приятно. Приятно играть, приятно слушать.
Финалистам конкурса от 12 до 18 лет. И заполучить таких исполнителей уже планируют ведущие консерватории и музыкальные коллективы страны.
Это очень успешный проект. Они действительно, ребята эти, заслуживают того, чтобы их знала культура и нашей Родины, и весь мир. Классическое искусство Прибалтики, Польши, Америки, оно во многом зиждется на традициях национальной русской музыкальной школы, и оно там уже давно импортозамещается, а для нас это текущий процесс, у нас этого импортозамещения не требуется.
Конкурс продлится 4 дня, имена лучших исполнителей назовут 21 апреля. Победители конкурса «Созвездие» в награду получат музыкальные инструменты, финалисты смогут поступить в лучшие учебные заведения страны и выступать в составе ведущих музыкальных коллективов России. «Сириус» начинает новый концертный сезон. Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс Йоахим Фрай решил не уезжать на родину в Германию, остается в России и обещает зрителям яркую российскую и международную программу.
Я работаю в стране 12 лет, и я люблю эту страну, ее людей. Работа здесь — это фантастические перспективы, и я хочу продолжить работать.
В программе классика в исполнении оркестров и камерных коллективов, опера, балет и джаз. Анна Сорокина, Валерий Пятов, Михаил Киртоки, Анна Некас, Вести. «Сириус».
Это «Большие вести». Вот что будет дальше в нашем выпуске. Что рассказал нашему корреспонденту еще один британский наемник, сдавшийся в плен на заводе Ильича под Мариуполем? Боевики Азова поклонялись языческим идолам. Кто и чем накачивал фанатиков? Александр Белибов побывал на бывшей базе неонацистов. Сергей Брилев из Аргентины, где попытались запретить мороженое «Русский крем». Что из этого вышло? И где и как в России осваивают производство отечественных зубных коронок и имплантов? Вы смотрите «Большие вести», мы продолжаем. Неонацистам из Азова, остатки которых сейчас заперты в промзоне Мариуполя, культ смерти прививали изначально, воспитывая из них убийц-сектантов с помощью самых современных психотехник. К такому выводу приходят специалисты, которые сейчас исследуют базу подготовки этого бандформирования. Впрочем, как выясняется, готовность неонацистов умирать была показной. Многие сдаются в плен, причем добровольно, как мы знаем. Наш военкор Александр Белибов тоже побывал на этой базе. И вот что он там увидел.
Бывшая база нацбатальона «Азов» в окрестностях Мариуполя. На огромной территории за высоким забором сразу несколько зданий. Здесь находились казармы, мастерские, технические строения и, конечно, штаб. Во дворе в глаза сразу бросается статуя языческого божества. Рядом молильный камень, на нем еще остались подношения. Заходим внутрь здания и в одной из комнат находим такого же идола, как на улице, только карманного. Специалисты объясняют, что здесь и к чему.
Для бойцов «Азова» была создана собственная религия. Для того, чтобы обособить их от общества, в котором они жили, от их собственного народа, для них была, собственно, своя вера. Она зиждилась на смеси скандинавских богов, скандинавских верований, древнеславянских. В Азове был принят культ смерти, то есть в том числе одним из богов являлась Марана. Марана, да, богиня смерти. Они готовы были погибнуть за свою идею, не обязательно за родину, а именно за эту идею, за свою общность, вот, за свой воинский орден.
Фанатики,
да,
получается.
Фанатики. Это делало их исключительными, они чувствовали себя богами.
Исключительность бойцов Азова, в которую они сами должны были поверить, распространялась и на их место в иерархии силового блока Украины. Высшему военному командованию вооруженных сил они фактически не подчинялись, были, что называется, не в системе, а над ней.
Не было представителей контрразведки и не было представителей СБУ.
Замполиты были?
Замполитов там тоже не было. Напротив, представители националистических подразделений, этих батальонов, Азов и других, они, наоборот, сами присутствовали в других подразделениях военнослужащих Украины в качестве идеологов.
Особое внимание в Азове уделялось не только идеологической составляющей, но и военной подготовке. У бойцов нацбатальона было лучшее оружие и обмундирование, почти все иностранного производства. Занятия по тактике ведения боя с личным составом проводили иностранные инструкторы и наемники с реальным боевым опытом. Шона Пиннера взяли в плен в Мариуполе во время попытки прорыва 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Сегодня интервью у наемника из Британии взял мой коллега Андрей Руденко.
Скажите, как вы попали в плен?
Мы были в промышленной зоне Мариуполя. Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать, куда. В 4 часа утра во вторник мы начали движение. Было темно, мы забрали с собой раненых. Начались минометные и артиллерийские обстрелы. Работала военная авиация. Началась паника. Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной.
Военнослужащие с 36-й бригады говорят, что их командование специально послало для того, чтобы их убили. Для того, чтобы сделать из них потом героев. Они называют направление, куда вам сказали прорываться, населенный пункт Зачатовка. У вас не было ни одного шанса дойти до этого населенного пункта, так как вот здесь везде находятся войска Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.
Я понятия не имел об этом. Мы были брошены. Я не знаю, кто принял такое решение. Мне неизвестно о судьбе раненых, которые там остались. Я не знаю о том, что стало с телами погибших.
Мы тем временем продолжаем этаж за этажом изучать базу нацбатальона «Азов». А вот на этом этаже, судя по всему, жили снайперы. Вот, масхалаты, зимний вариант. Дальше демисезонный, леший так называемый. Вот снайперская таблица для иностранной, кстати, винтовки. А здесь, да, здесь мастерская была у азовцев. Сейчас посмотрим. Гильзы, целая россыпь капсулей. Азовцы сами гильзовали патроны, получается. Вот уже готовое изделие, кстати, промаркированное. Чтобы было понятно, обычная пехота таким, конечно, не занимается. Учитывались даже погодные условия, даже влажность воздуха при изготовлении боеприпасов. Еще раз это говорит о высочайшем уровне военной подготовки нацбата «Азов». Бойцы народной милиции ДНР, что сейчас занимают этот объект, говорят, что регулярно фиксируют над ним активность вражеского разведывательного беспилотника. Тот словно проверяет сохранность чего-то очень важного. А значит, бывшая база «Азова» под Мариуполем хранит еще немало тайн своих бывших обитателей. Александр Белибов, Сергей Елисеев, Алексей Ялдин, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести из Донецкой Народной Республики.
В Санкт-Петербурге воспитанницы пансиона Минобороны выступили для военнослужащих, которые ранены во время спецоперации. Они исполнили песни и прошли стихи о любви и о родной стране. В знак поддержки воспитанницы передали военным свои письма. Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила отличившимся бойцам государственные награды. 2 ордена мужества и 5 медалей за отвагу. В Москве военнослужащих, которые проходят сейчас лечение в госпитале имени Вишневского, сегодня посетили титулованные паралимпийцы и спортсмены регби-клуба ЦСКА. Поддержать участников спецоперации приехал также генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он вручил медаль за отвагу командиру взвода Вячеславу Яковлеву. Сегодня в Севастополе с моряками затонувшего ракетного крейсера «Москва» встретился главнокомандующий военно-морским флотом. Адмирал Николай Евменов заверил экипаж, что все офицеры, мичманы и матросы продолжат службу, а традиции легендарного гвардейского короля будут бережно сохранены, как это было во все времена, принято нашим ВМФ. Российские военные сегодня доставили так нужную гуманитарную помощь в город Изюм, это в Харьковской области. При этом обеспечили под пулями эвакуацию мирных жителей. За ходом этой крайне небезопасной операции на месте следил наш военкор Михаил Федотов.
В составе военной колонны мы начинаем движение в сторону одного из крупнейших населенных пунктов Харьковской области, города Изюм, который оказался на грани гуманитарной катастрофы. Именно поэтому российские военные везут туда все самое необходимое. Продукты, воду, медикаменты. Также в составе колонны и автобуса, который предназначен для эвакуации мирного населения этого города.
От российской границы до Изюма примерно 150 километров, но путь занимает 9 часов. Колонна идет по проселочным дорогам, чтобы не столкнуться с диверсионными группами националистов. Безопасность обеспечивает бойцы военной полиции. На каждом бронеавтомобиле пулеметный расчет.
От меня зависит, грубо говоря, безопасность и колонна. Поэтому, да, надо быть внимательным и контролировать обстановку.
Ближе к городу эта трасса Харьков-Изюм колонну под охрану берет пара ударных вертолетов К-52. На подъезде к Изюму колонна расходится. Грузовики с гуманитаркой сворачивают на продовольственные склады. Автобусы остаются ждать мирных жителей.
Точка сбора беженцев находится на выезде из Изюма по Харьковской трассе. Дело в том, что в городе до сих пор продолжаются обстрелы со стороны националистов и вооруженных сил Украины. И проводить эвакуацию в таких условиях просто небезопасно.
Из города беженцев вывозят в сопровождении военных. На точке сбора люди пересаживаются в автобусы, с вещами помогают бойцы вооруженных сил и сотрудники МЧС.
Как добрались?
Спокойно. Нормально. Спокойно. Спасибо вам большое. Мы очень вам благодарны.
По гуманитарному коридору город покинули около 100 человек. Опасность уже позади, но люди рассказывают об ужасах, которые им пришлось пережить. Почти все спасались от обстрелов со стороны ВСУ в подвалах.
И ничего, ни связи, ни воды, ни света, ни газа, ни тепла.
Идут в обстрелы такие страшные. Дронов много, по дронам бу-бу-бу. Все оттуда, конечно. ВСУ.
Много семей с детьми. Диана ей 3,5, улыбается и жует конфеты, которые угостили военные. За последний месяц, рассказывает мама, это их самая долгая прогулка без опаски попасть под огонь.
Минут 10-15 вышли, погуляли с ребенком и все. И дальше погреб. Короче, все время в погребе. Воду ели, воду добывали, как могли.
То есть с продуктами тоже?
Ой, за продукт вообще молчу. Мы, скажем, 2 недели вообще голодали.
Все автобусы заполнены, колонна трогается в сторону российской границы. Отсюда беженцы отправятся в Белгород, а дальше к родственникам. У всех есть родные и близкие в разных городах России. Михаил Федотов, Александр Боткин, Вести, Изюм, Харьковская область, Украина.
Транспортную доступность дальневосточных регионов повысят не только за счет введения новых маршрутов, но и обновления авиапарка. На недавно запущенном регулярном рейсе Хабаровск-Чита уже в ближайшее время впервые появится Суперджет 100. На этом направлении российский лайнер заменит западные аналоги, которые уступают по характеристикам и дороже в обслуживании. Производство отечественных самолетов расположено в Комсомольске-на-Амуре. И ежегодно предприятие планирует выпускать до 40 машин. В условиях жестких западных санкций регионы России сейчас наращивают импортозамещение. Так, в Свердловской области запущен завод по изготовлению фильтров для воды на основе российских натуральных компонентов. В Самаре на заводе медицинских изделий перевели производство медицинских перчаток на отечественный каучук. А в Томске запустили инновационное предприятие, выпускающее столь необходимые для стоматологии коронки из металлокерамики и импланты. Все подробности у Артура Михайлова.
Да, это вот самый белый, который возможен. Часто их применяют в повышении качества своей улыбки.
Качество улыбки, о котором говорит физик Томского госуниверситета, а теперь еще и бизнесмен Владимир Промахов, всегда стоило недешево. Но теперь в условиях западных санкций рискует и вовсе стать недоступным. Однако вот эти круглые блоки вселяют надежду на лучший исход.
20 минут уходит на то, чтобы с конвейера вышел вот такой керамический блок. Кстати, достаточно увесистый, из которого, в свою очередь, зуботехники производят вот такие протезы. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, возможно, именно томские изделия спасут отечественную стоматологию.
Хрупкая структура керамики влечет за собой и тонкую настройку оборудования. Кстати, станки, на которых здесь выпиливают зубные плантаты, тоже отечественные.
Все научно-технические разработки, вся интеллектуальная собственность, все производственное оборудование, оно наше, российское.
Импортозамещающие томские коронки первыми начали выпускать в этой зуботехнической лаборатории. Пока лишь опытные образцы.
Особо ничем не отличается от импортных материалов. Вот. Есть какие-то недочеты, которые нам приходится еще оттачивать. Но в целом я очень доволен.
Сам же продукт будет доступен для россиян только после процедуры сертификации. Это время можно использовать для полного замещения импортных составляющих в производственной цепочке.
Сейчас реально топовые материалы производятся либо в Японии, либо в Китае.
Речь о так называемом нанопорошке, в составе которого диоксид циркония, сырье, из которого и делают керамические блоки. В России такой порошок сейчас способны выпускать лишь на Чепецком механическом заводе «Росатома», что в Удмуртии. Однако его еще предстоит привести в соответствие международным стоматологическим стандартам качества. Появление на рынке отечественного диоксида циркония сделает более доступными операции по эндопротезированию.
Для того, чтобы повысить срок службы сустава, использовался новый керамический материал.
Хирурги все чаще отдают предпочтение изделиям из керамики. Вот и новосибирский стартап Nevs Ceramics решил освоить рынок. Суставы коленные, тазобедренные, пластины для позвоночника и другие протезы для них разрабатывают в Новосибирском техническом университете при поддержке Института травматологии.
Львиная доля всех имплантатов, которые есть в России, используются. Они из Германии либо из Японии, а отечественных-то совсем мало.
Не только из Германии, Японии есть, а в том числе и Китай присутствует на рынке и ряд других стран, но российских именно эндопротезов достаточно мало на рынке.
А значит, перспективный рынок для наших производителей. Тем более, что технологии все освоены. Аналоги импортных протезов, которые производят в Новосибирске, в два раза дешевле. Осталось только масштабировать производство. Артур Михайлов, Сергей Бабичев, Александр Ганов и Елена Галеева. Сибирское бюро вестей.
От Дальнего Востока до Центральной и Южной России. По всей стране сегодня прошли акции в поддержку спецоперации. На Сахалине и Камчатке еще утром стартовал всероссийский марафон «За мир без нацизма». Тысячи людей пришли на концерты, где звучали военные песни и стихи, а для всех желающих развернули полевую кухню. Во Владивостоке и Хабаровске начался одноименный автопробег. Колонна машин, в которой есть и историческая техника, с флагами и знаменами двинулась в сторону Москвы и планирует финишировать в столице 1 мая. В соседней Амурской области сотрудники Бурейской ГЭС провели флешмоб и выстроились в букву «Ви», ставшую одним из символов нашей армии. А в Белгородской области и в самом Белгороде появились огромные «Z» из тысячи кустарников и саженцев сосны, очертания которых особенно хорошо видны с высоты. Еще одним масштабным событием стал музыкально-патриотический марафон «За Россию». В Барнауле и Волгограде состоялся грандиозный концерт с участием любимых исполнителей отечественной эстрады. Массовые акции и автопробег против русофобии прошли в Ливане. Активисты с российскими флагами выдвинулись на автомобилях из Бейрута в один из горных районов страны Айнап. Там, в парке российско-ливанской дружбы при поддержке Ассоциации выпускников вузов России, прошел мирный митинг и субботник. Перед участниками выступили представители российского посольства и Россотрудничества с благодарностью за проявленную солидарность и доброе отношение к нашей стране. На фоне всего, что происходит в Европе и США, тем более важно понять, кто подталкивает и, напротив, кто останавливает антироссийские настроения в остальном мире. В рамках серии сюжетов в странах с особым взглядом на происходящее мой коллега Сергей Брилев изучил в том числе и вопрос о том, как в Аргентине возникла странная идея о запрете на мороженое «Русский крем» и чем это в итоге обернулось.
Вы узнали образ? Так в Южной Америке подражают Эдуарду Хилю. Зачем это он так? Так это реклама орехового мороженого. Папа заигрался в русского и забыл купить семье мороженое «Русский крем».
Crema rusa marmolada con nuestro exquisito dulce latte. Te vas a copar.
Но сейчас эта русская тема получила неожиданное продолжение. Из аргентинской провинции Кордова в прямом эфире прозвучала новость. Хозяин вот этого кафе-мороженого, сам он не показался, но известно, что зовут его Хосе Лутри, решил убрать из своего меню русский крем. Как он сказал журналистам газеты «La Voz del Interior» в знак осуждения того, что происходит на Украине. В Буэнос-Айресе идем туда, где живет легенда аргентинской дипломатии. Рассказываем ей новость про Кордобу и русский крем.
La crema rusa.
Это, конечно, предрассудок, порожденный действиями машины западной пропаганды, которая уже давно продвигает русофобию и расизм.
Наша собеседница много с кем работала. Вот руку ей целует Уго Чавес. Она и сама очень левая, но цитирует она такого своего доброго знакомого, как ее соотечественник, аргентинец, Папа Римский, Франциск.
На планете уже идет Третья мировая война, пусть и фрагментированная.
Но что в той самой Кордобе? Сюда, в провинцию Кордоба, на своем личном вертолете нас подбросил Хулиан Рандель. Он никакой не левый. Один из богатейших девелоперов Буэнос-Айреса. При этом хорошо знает Россию. Вместе со своими друзьями-байкерами Хулиан проехал по такому удивительному для многих россиян маршруту, как Магадан, Колыма, Якутск. В горах Кордобы у Хулиана поместье. Просим и его поделиться мнением о запрете мороженого «Русский крем».
Это безумие, безумие. Культура отмены – это глупость. Все это абсолютно смехотворно.
Сюда, в древние холмы Кордобы, где на иных валунах остались следы от индейского жорного, и так сюда Хулиан позвал нас не просто так, а познакомиться со своими добрыми знакомыми единомышленниками. Например, с директором аргентинского исследовательского центра «Libertad y Progreso» – «Свобода и прогресс».
Я либерал. Для меня либерализм – это центр.
Действительно, в Аргентине либералы какие-то другие, настоящие. Здесь они за терпимость. А решение нетерпимого мороженщика называют, цитата, абсурдом. В Аргентине действительно есть самые разные взгляды. Но в среде знакомых нам, серьезных людей, есть согласие.
Полтора месяца назад наш президент обнимался в Москве с Путиным, а неделю назад он же решил изгнать Россию из Совета ООН по правам человека. Это как вообще?
Вместе со своими единомышленниками из группы «Soberanos» – «Суверенные» посол Кастро опубликовал в эти дни заявление против решения президента Аргентины, которое ведь председательствует в Совете ООН по правам человека.
Аргентина оказалась правее правого президента Бразилии Болсонару. Это стало шоком для прогрессивных сил.
И это несмотря на то, что у власти правительство пиронистов?
Ну, можно и так сказать.
Пиронисты – это от слова «перон». Хуан Доминго Перон, так звали аргентинского президента-генерала, который провозглашал третий путь между Западом и Востоком. Ровно этого не хватает сейчас многим аргентинцам, которые видят, что происходит. За всем этим мы чуть не забыли об истории с мороженым. Это отрывок из еще одной южноамериканской телепрограммы, где русский крем уже не рекламировали даже, а учили, как его готовить. Судя по всему, просмотры как шли, так и идут, без всяких накруток. Да и в целом в Латинской Америке наблюдают и делают выводы. Вот и в той самой провинции Кордоба. Кстати, красивая провинция. Уж где-где, а в супермаркетах и ассортимент мороженого, и название, как и прежде. Ну, а владелец того кафе мороженого, кажется, он так и остался одиночкой. Ну и последние новости про так называемый «русский крем», как в Аргентине почему-то называют ореховое мороженое. В ходе специального расследования журналисты газеты «La Voz del Interior», «Голос провинции», выяснили, что никакого отношения к России он не имеет. Это было изобретением американских маркетологов. Так что попытались запретить? Сергей Брилев, «Вести», провинция Кордоба, Аргентина.
Расширенную версию этого материала Сергея Брилева из Аргентины зрители нашего медиахолдинга смогут увидеть на телеканале «Россия-24» и на платформе «Смотрим». Ну а сейчас самая последняя информация от Министерства обороны. Она пришла только что. Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков Азова, иностранных наемников и украинских войск. Остатки группировки, это примерно 2500 человек, полностью заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться. А также в ведомстве сегодня озвучили реальные сведения о потерях украинской стороны.
На 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек. Поэтому недавнее заявление Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2500-3000, обычная для него ложь. Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23367 человек.
И также в ведомстве рассказали, что сегодня российские ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который перевозил крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. О главных событиях последних 7 дней в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. Смотрите в воскресенье в 20:00.
Это «Вести недели», и я Дмитрий Киселев. Смотрите в воскресенье. Пока Белый дом оттирается от ляпов Байдена, а групповой Запад исходит на русофобию и новые санкции, европейцы прощаются с сытой жизнью.
Очень быстро здание, здание аккуратно.
Как достичь цели, минимизируя потери.
Продолжают зачистку промзоны.
Артиллерия усиливает обстрелы.
Работают системы радиоэлектронной борьбы.
Бои в Донбассе. Все по плану. И обстрелы России. Что в ответ? Если враг сдается, его кормят и лечат.
Сейчас носилки принесут. Будем уже раненых переносить.
Пленных уже более 3000. Что нового узнают они от тех, в кого стреляли?
Вот привыкли стоять на колени перед Европой, перед Америкой.
И о чем рассказывают сами.
Были иностранные офицеры в Азовстале.
Ракет хватит.
Вот так выглядит небесный щит России.
Наш Александр Рогаткин из секретного Алмаз-Антея. Но зачем там морозит С-400? И кому так страшен Нудуль? Вести недели. Воскресенье. 20:00.
Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим», в приложении или на сайте smotrim.ru. А у нас на сегодня все. С вами был Евгений Рожков. Увидимся.